У нас в гостях Александр Черноволенко, в прошлом народный депутат Украины, который возглавлял Временную следственную комиссию, которая была создана по, собственно, этой трагедии. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, к какому выводу пришла комиссия тогда?
Комиссия свою работу так и не закончила. По той простой причине, что ей не дали сделать свой отчет.
А, я просто в связи с тем,
что комиссия любая Верховной Рады работает в течение 2 месяцев, а потом или ее отчет утверждают, или работу продлевают, или заканчивают работу комиссии. Если ни одно из этих 3 событий не происходит, то, соответственно, вот таким образом и заканчивается работа комиссии. Но в это время были объявлены внеочередные выборы, и за время вот с окончания, так сказать, последних недель работы комиссии, с августа вот, по дату новых выборов Верховной Рады, по-моему, 25 октября, было только одно заседание Верховной Рады, которое было посвящено как раз ратификации Минских соглашений. Поэтому до нас мы были в повестке дня, но соответственно, то есть официально утвержденного Верховной Радой нет.
Но у вас был готов отчет?
У нас было мнение большинства членов комиссии, но не всех, потому что половина членов комиссии представляли собой, значит, членов коммунистической партии, партии регионов. Из партии регионов только один, ну, из фракции регионов только один ходил на комиссию. Это было обусловлено тем, что в том составе Верховной Рады тогдашняя демократическая сила, которая фактически взяли власть в 2014 году, составляли всего лишь 1/3. Речь идет об ударе, батькивщине и свободе. Поэтому, к сожалению, у нас не было большинства. Но, с другой стороны, меньшинство не ходило на заседание, точнее, большинство не ходило на заседание комиссии. Поэтому, так сказать, вот среди тех, кто был, ходил на заседание, у нас было определенное мнение.
Расскажите о нем, что это за мнение было?
Это было мнение, которое с нами, так сказать, в общем-то, было согласовано из, скажем так, было взято во внимание и прокуратурой в процессе своей дальнейшей работы, и с ним согласилось Министерство обороны, вот, и Служба безопасности Украины. То есть, на самом деле, ну, оно нашло такую широкую поддержку во всех, так сказать,
какое?
Структурах. Речь шла о том, что сама ситуация с этим сбитым самолетом показывала недостатки, вот это наше было мнение, организации деятельности, вот, связанной с борьбой с терроризмом в Донбассе. Вот. И фактически не учитывалось, что это была внешняя агрессия России, а поэтому не было объявлено военное положение, ну, по крайней мере, не было сделана попытка, потому что тут были определенные нюансы, связанные с тем, что военное положение в течение 2 дней должна была поддержать, значит, Верховная Рада того созыва. Ну, а я хочу сказать, что Верховная Рада того созыва, поэтому и были проведены внеочередные выборы, она вряд ли поддержала бы это, потому что
понятно.
Мой законопроект о том, чтобы выйти из статуса, значит, неприсоединившегося государства, вот, внеблокового государства, набрал только 192 голоса и 226. Поэтому, ну, ситуация была тупиковая. Вот. Но, тем не менее, значит, проблема была именно вот в этом, в том, что невозможно было вести полноценную оборонительную войну против российской агрессии.
Кто в этом виновен? Вот в трагедии. Кто конкретно был виновен в трагедии? У вас были готовы лично у вас, возможно, выводы?
И материалы, по которым вы делали такие выводы?
Ну, давайте мы начнем, так сказать, издалека.
Давайте мы издалека тогда напомним, да, что 14 июня 2014 года ночью при посадке, при заходе на посадку в Луганский аэропорт был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находилось 49 человек. Это 40 десантников, 9 членов экипажа. Все они погибли. Был сбит самолет из ПЗРК. И, собственно, боевики на следующий день говорили об этом, хвастались этим.
Нет, они не только на следующий день. Они, по данным украинской разведки, говорили и в тот день, еще до того, как сбили.
Так,
то есть
сейчас
это были такие сообщения о том, что вот у них есть это оружие, и они вот собираются его использовать против, значит, украинских транспортных самолетов, которые приземляются в Луганском аэропорту. И это были небезосновательные, ну, угрозы, потому что 3 вертолета к тому времени уже было сбито из такого вот вида оружия. Вот. Поэтому, да, надо сказать, что там происходило, почему, собственно. Это был 17-й уже рейс, 17-й день, когда вот был налажен транспортный мост с Луганским аэропортом. Туда перебрасывалось вооружение, материалы, сменялся личный состав, подвозили одних, забирали раненых. Ну, то есть, на самом деле, это был такой транспортный мост. Вот. И до этого 17 дней было все нормально. Но потом из России поставили ракетные комплексы, при помощи которых, значит, это все начали сбивать. Почему воздушный мост? Потому что на тот момент расстояние до Луганска, вот, ближайшие украинские войска находились в 100 километрах от Луганска. И из-за особенностей вот местности там и вот, то несли довольно большие потери, когда пытались пробиться к аэропорту по суше. Вот. Почему, в смысле, не по суше, а по земле. Вот. Почему, значит, вообще речь шла об аэропорте? Ну, идея была не в том, чтобы удержать аэропорт. Сам по себе он был бессмысленный. Вот, потому что от Луганска до российской границы 50 километров. Вот, а с тем, чтобы нарастить там, значит, ударную группировку, которая бы освободила Луганск. Вот, ну вот примерно так. И вот в 17-й, значит, вот день полета, значит, точнее ночь, было отправлено, значит, 4 самолета военно-транспортных Ил-76. И, значит, первый сел нормально, а второй был сбит, 2 остальных повернули назад.
В Павлограде Днепропетровской области начался уже судебный процесс. Прокуратура военная обвиняет в произошедшем генерала, действующего генерал-майора Виктора Назарова. Это впервые в Украине такое громкое дело, когда действующий генерал-майор находится на скамье подсудимых. Более того, после трагедии уже прошло 1.5 года, а он до сих пор временно исполняющий обязанности начальник, первого заместителя начальника Генштаба Украины. Я была на этом суде, и я попыталась пообщаться, собственно, с самим Назаровым, потому что как только вот были предъявлены обвинения, он охотно общался с прессой, приглашал домой, вот он всячески рассказывал. Сейчас он менее разговорчив, точнее, не разговорчив, в общем-то, вообще. На суде была его жена, был его адвокат и была группа поддержки. Это люди в спортивных костюмах крепкого телосложения. Я так понимаю, что они там были для того, чтобы не допустить в случае чего самосуда. Самого Назарова выводили, значит, вот в коридоре этих крепких парней для того, чтобы не допустить самосуда. Вот, собственно, разговор у нас был короткий, и я хочу его предложить послушать.
Ми сподіваємося на справедливий розгляд.
Ви нам розкажете, кого вважаєте винним цій трагедії? Чи вважаєте винним себе, чи визнаєте свою?
Ну, я не суд, щоб визначати винних. Проте я готовий довести, що я не винний в цій трагедії.
А чому? Ну, які ваші
думки? Ну, це питання буде потім визначено в подальшому процесі.
Ну, вот, собственно, такой разговор происходил всегда со всеми журналистами. Я не виновен, почему, расскажу позже.
А вы что хотели услышать?
Хотели услышать.
Нарочили человеку голову.
По вашему мнению, оправдана позиция военной прокуратуры?
Значит, смотрите, я не уверен в высокой качестве работы украинской военной прокуратуры, кстати, которая совсем недавно была создана и тоже не имеет опыта военных действий, значит, опыта расследования такого рода процессов, так же, как и украинская армия не имела его последние 25 лет. Вот. Поэтому тут, ну, сложно сказать, насколько она оправдана, не оправдана. Но задание прокуратуры действительно выдвинуть обвинительное, так сказать, заключение, хотя бы есть малейшее подозрение. Это в интересах, ну, родственников погибших. Вот. Хотя бывает так, что прокуратура и не находит состава, так сказать, преступления. Тем не менее, здесь был предложен состязательный процесс между, вот, так сказать, позицией прокуратуры и, соответственно, позицией вот, ну, защиты генерала Назарова. Соответственно, тут, значит, какие слабые стороны вот в том, что, ну, значит, Назаров говорит? Значит, он говорит, что он поздно получил, значит, информацию. Вот. Но, насколько я понимаю, все-таки было достаточно, чтобы в последний момент отвернуть самолет.
Я просто введу в курс дела тех, кто не разбирался. Да. По версии прокуратуры, несколько в течение этого дня его несколько раз предупреждали о том, что у боевиков есть ПЗРК, и они готовятся сбить украинский самолет. Несмотря на это, Назаров отправил туда борт.
Ну да, только хочу сказать, что версия прокуратуры – это версия украинской разведки. Вот, насколько она обоснована и насколько, так сказать, эта информация дошла до генерала, это должен определить суд.
А генерал-майор Назаров, это была последняя инстанция, которая принимала решение вот касательно именно отправки самолета и коммуникации с ним?
Ну, он был начальником, значит, оперативной службы, да, да, Генштаба, и фактически он был вторым лицом после в разработке операции, в разработке реализации операций. Вот, именно как от оперативное командование со стороны генерального штаба. В принципе, да, в любой военной ситуации это второе лицо после начальника генерального штаба. Так что дальше мы можем предъявить уже дальше претензии главнокомандующему, то есть начальнику генерального штаба или верховному главнокомандующему.
Но тем не менее, выше,
это президент.
Но тем не менее, претензии предъявили Назарову.
Ну, есть распределение определенной ответственности, это дело, так сказать, суда, разобраться, справедливо ли предъявили эти претензии. Еще раз говорю, вот, ну, Назаров что говорит? Он говорит, что когда он получил эту информацию, поздно было что-то уже останавливать. Это вот слабое вот в его защите, что, с моей точки зрения, это надо взять и вот точно выверить посекундно. Тут я не могу это сказать, потому что мы первые сказали, мы сравнили первое, наша комиссия, как вот самое интересное. Вот. И нам за это, кстати, благодарна была прокуратура, когда еще не было и военной прокуратуры. Мы начинали, еще не было в составе украинской прокуратуры, военной прокуратуры. Вот. Что да, действительно, служба, значит, вот была, сообщила, но как она сообщила, где. И более того, кто должен был на это отреагировать. Дело в том, что, понимаете, какая штука? Это же называется антитеррористическая операция. Поэтому вроде как штаб АТО это служба безопасности Украины. Вместе с тем начальником штаба АТО назначили начальника генерального штаба. То есть, по сути дела, начало вот это с мая месяца. Начало это все делать военные украинские. Поэтому тут там очень накручено. Еще раз говорю, проблема заключалась в том, что невозможно в тот момент было ввести военное положение. Вот в тот момент и до избрания новой, точнее, ну, короче, до 15-го года, до новой Верховной Рады невозможно было ввести военное положение. Президент мог издать такой указ, не было стопроцентной гарантии, что мы набрали бы 226 голосов в протяжении двух дней, чтобы его утвердить.
Не могу понять, как это связано с конкретным делом.
Ну, это связано с конкретным делом, потому что, когда введено военное положение, то за все отвечает генеральный штаб, даже не министр обороны. И тогда мы действительно сказали, виноват Муженко и его зам, или начальник оперативного отдела, значит, Назаров.
Сейчас это гораздо сложнее. То кто виноват?
То виноваты обстоятельства, которые не дали нормально это все дело проводить. Там же вопрос не только в этом. Смотрите. Дело в том, что идея, значит, я вам говорю про слабую сторону вот у Назарова. Какая сильная сторона? Сильная сторона, он говорит, что мы пытались делать поставки по суше необходимых материалов и вооруженных сил. И несли потери, большие потери. Ну, сравнимые.
То есть он аргументирует.
Так, того же порядка, того же, ну, конечно, это с самого начала было в материалах нашей комиссии. Вот, это первое. Второе, что он говорил. Все сообщения, среди тех сообщений, которые подавала разведка, и это правда, это и сейчас так происходит, очень много недостоверных данных. Почему? Потому что идет специальная игра российской военной разведки с нашей разведкой, с тем, чтобы подавать неправдивые данные. С разной целью. Создавать психологическое давление, создавать вот впечатление, что все, что не попадает, все это неправильно. То есть тут и от того, что поступила такая информация, это совсем не значило, что так оно есть на самом деле.
Так.
Вот. Поэтому, а с другой стороны, было принято решение проводить операцию. Вот. Следующее. Значит, с точки зрения удержания аэропорта, я еще раз говорю, эта операция была не нужна. Она нужна была с точки зрения освобождения Луганска. отказаться от наращивания группировки на территории аэропорта, а это был единый плацдарм, он был в окружении. Вот. Это было, значит, отказаться от активных военных действий в районе Луганска. Вот. И это вопрос, который принимает отнюдь не генерал Назаров, а другие. А дальше возникает вопрос, а при этом мы идем на какие-то жертвы или не идем? Вот. Очевидно, в любой боевых операциях мы идем на определенные жертвы.
Ну, понимать, что жертвы неизбежны, и отправлять людей, зная, что их собьют, это как-то разные вещи.
Ну, генерал Назаров говорит по этому поводу следующее. Когда танкист садится в танк и едет освобождать, ну, допустим, Луганск или Мариуполь, или, допустим, Славянск, или Донецк, ну, неважно где, он же понимает, что его могут сбить противотанковым оружием. Соответственно, тут вопрос. На самом деле, еще раз говорю, тут все очень непросто. Это отнюдь не такая вот, ну, информация. Значит, это специально раздувается с тем, чтобы, ну, устроить какой-то скандал вокруг украинской армии. На самом деле,
давайте мы сейчас
очень много было ошибок вот во всем этом деле. Но, тем не менее, не все так однозначно.
У нас в студии Александр Черноволенко, в прошлом народный депутат, который возглавлял Временную следственную комиссию по трагедии Сил-76. А у нас на связи есть родственница, сестра погибшего, одного из погибших, Ильяна Вискалина. Ильяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ильяна, расскажите ваши ожидания от процесса и вашу позицию.
По-перше, хочу зазначити, що мене дуже дратують слова попереднього речника, я не знаю, хто це говорив, що такі жертви, вони зрозумілі, вони є нормальними, що це є скандал, який хочуть на Україні, да, зробити. По-перше, хочу зазначити, що Назаров звинувачується в тому, що він не надав на безпеку літаку. Наші хлопці, вони знали, на що вони йшли, так. Але вони знали так само, що їх буде надана безпека. Тобто це будуть або літаки поруч летіти, або таких заходів безпеки їх просто безліч. І їх називають експерти військові. Льотчики знають їх просто дуже велику кількість. Це було нерозумним взагалі летіти туди вночі. І, ви знаєте, просто з такою байдужістю говорити про нормальні жертви, за них мають відповідати генерали. Якби їхні діти не сиділи вдома, а йшли на війну, якби їм приходили повістки нашому президенту, нашим всім генералам військовим, то наших таких жертв, втрат, я вас впевню, їх би не було таких величезних.
Ильяна, скажите еще раз, то есть вы говорите о том, что не было достаточно обезопасен этот полет?
Взагалі, ніякого захисту їм надано не було. Мій брат, коли говорив зі мною телефоном, він сказав, не переживайте, у нас буде захист. Захист. У нас летіли літаком екіпаж висококваліфікований. Вони сідали літаки без двигунів працюючих. Мені розказували дуже багато сім'ї цих екіпажів, я знайома. Вибачте, я нервую, тому що попередні речі мене просто вибив з колії. Розумієте? Нехай він мені подивиться в очі і скаже, які це нормальні бойові втрати. Коли вже навчаться наші генерали, високопосадовці, відповідати за смерті наших солдат, коли вони вже зрозуміють, що це не гарматне м'ясо, що це хлопці, яким по 20 років, у яких гарячі серця, у яких є, була любов до України, яка зараз є в нас, наших родичів. Чи вони знають щось про це взагалі? Чи вони в війну там грають?
Ільяна, скажіть... Ильяна, скажите, пожалуйста, еще, я когда была на суде, разговаривала в том числе и с вами, и с другими потерпевшими, и вы говорили о том, что на скамье подсудимых должен быть не один Назаров. Кто еще?
Я не знаю, кто еще має бути на скамье подсудимых. Цьому розбирається наша прокуратура. Поки що там чітко заявлена саме його особа. Надалі, нехай Назаров, якщо він знає, хто ще в цьому винен, нехай називає виновних. Наразі, однозначно, він є виновним. Це людина, яка, відправивши на смерть 49 хлопців, навіть не вибачилась перед рідними. То як це можна назвати? Яка залякує просто військових експертів. веде себе похабно.
Ильяна, спасибо вам большое. Напомню, что у нас на связи была Ильяна Вискалина. Она в деле проходит как потерпевшая. Она родная сестра одного из погибших ребят. Александр, вам тоже адресовались ее слова. Ну, собственно, она к вам апеллировала.
Ну, я не думаю, что это она мне говорила, потому что я цитировал то, что сказал в интервью Назарова. Может быть, она, так сказать, не услышала это, или так ее возмутили слова, что она не обратила внимания, что-то я сказал цитату из него. Может, я неясно выразился. Вот. Поэтому это слова самого генерала, и она права. И более того, наверное, я это первый сказал в наших средствах массовой информации еще полтора года назад, что это, так сказать, советская традиция, вот, не считаться с потерями и так далее. В этом что-то есть.
Александр, у нас вот просто две минутки, да, остается до конца эфира.
Но еще раз говорю, нельзя человека обвинять до суда. Суд должен это показать. Наша задача, чтобы объективный был суд. Я попытался это дело представить, ну, чтобы вы, так сказать, ну, видели, что это непростой процесс. Очевидно, что будем надеяться, что будет суд, который объективно учтет все показания и всю вину. Более того, ну, с самого начала, мне кажется, что причина была, собственно, всей этой трагедии не в генерале Назарове. И даже не в его руководстве вышестоящем, а в той всей системе, которая сложилась к этому времени. Конечно, люди хотят найти непосредственного виновника и его наказать. Но еще раз я вам говорю, нам надо было объявлять военное положение. У нас не было на это голосов. Первое.
Услышали. Но вот все-таки, если подсуммировать, резюмировать то, что вы сказали по поводу виновности генерала Назарова. Дайте я договорю, пожалуйста. Вы считаете, что отправлять самолеты в Луганский аэропорт было оправдано, но...
Я так не считаю. Я же еще раз сказал.
Это была часть операции.
Нет, то есть, пересказывал Александр.
Наземные силы не могли туда пройти.
Не могли пройти. Наземные силы не могла пройти туда операция, но что-то надо было делать. Это была война.
В случае с этим данным самолетом было время его вернуть после данных о ПЗРК.
Не отправлять.
Значит, с моей... Ну, опять-таки, я вам говорю точку зрения генерала Назарова. Я выразился достаточно четко. И он говорит, что он уже нельзя было вернуть, когда он получил эти данные. Поэтому надо установить, правду ли он говорит. Это, в этом задача суда. Было ли время, получил ли он до того, после того, не обратил внимания, то ли это халатность, то ли это неоправданный риск, то ли это еще что-то. Главное не в этом. Главное, что эти, значит, ракеты не ожидались там увидеть. Потому что наше военное руководство, поверьте, я во время расследования не верили в возможность конфликта с Россией. Они мне рассказывали, как они будут освобождать Донбасс. Вот. И при этом они, когда я им говорил, ну а если русские ударят вам в спину в это время, и вы попадете в окружение... Вот. И сказали, да нет, ну что вы, этого не может быть. Поэтому вот те, кто кричал, что русские наши братья, вот в этом эти и виноваты. Они и виноваты.
Мы очень надеемся на открытость, публичность процесса, который сейчас начался в Павлограде.
А Назаров, все это вторично.
Который начался в Павлограде. Надеемся, что мы услышим, узнаем все подробности по этому делу. Кстати, мы еще отправили запрос в военную прокуратуру и хотим увидеть в этой студии Матиоса, который бы рассказал о, собственно, доказательствах, которые есть в деле. Спасибо, Александр, за то, что вы пришли к нам в эфир. Я напоминаю,
кстати, первый, кто обвинил Назарова, это я на этой комиссии был. И Матиоса тогда еще не было, и военной прокуратуры не было. Мы действительно поручили Генпрокуратуре с этим разбираться. Но еще раз говорю, это не надо из этого создавать водевиль. Не надо простое. Это сложный, очень трагический
это
момент.
Сложный, трагический момент, но говорить о нем необходимо. Потому
конечно,
что
но говорить надо
понять,
аналитически, а не эмоционально.
Александр,
понимаете?
Черноволенко был в нашей студии. Он возглавлял Временную следственную комиссию парламента по гибели 49 человек по сбитому Ил-76. Комиссия, к сожалению, не закончила свою работу. Александр, спасибо.